рискуя быть задержанными и не обращая внимания на проблему удобств, прячась и очаровывая солдат, Миллер и ее приспешницам удавалось писать репортажи, которые станут одними из самых ярких военной журналистики Второй мировой. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой, ПМ и Павлу Лопатину. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании.
Ни о чем.
Теперь у меня была своя война. Ли Миллер и другие военные журналистки шли наперекор правилам поведения на поле боя. В августе 1944 года фотограф и военная журналистка Ли Миллер была командирована во Францию, чтобы написать материал о недавно освобожденном портовом городе Сен-Мало в регионе Британь. Но быстро выяснилось, что разведка подвела. Американские солдаты столкнулись со шквальным огнем, пытаясь сместить немцев с их позиции в Сен-Мало. Городу было еще далеко до освобождения. Большая часть его оказалась охвачена боем. К тому моменту, за время Второй мировой войны, уже около 200 женщин, включая Миллер, получили у антигитлеровской коалиции военную аккредитацию. Однако Ли хорошо знала, что ни одну из них не допустят до освещения боев, поскольку женщинам полагалось писать на более светлые темы, посещать госпитали, освещать противовоздушную оборону в тылу и воспевать героизм гражданских. За решение остаться в Сен-Мало Миллер грозило верное наказание, но она не могла упустить отличную возможность для репортажа. «Я оказалась единственным фотографом на километры вокруг», рассказывала она. «И теперь у меня была своя война». 5 головокружительных дней Миллер при активном содействии американцев делала снимки и записи, фиксируя все происходящее, и порой сама оказывалась под обстрелом. Миллер никогда не чувствовала себя настолько живой, настолько собой. До войны ее жизнь представляла собой череду кратких, хотя и ярких тупиков. Модель для журналов «Конде Наст», муза и помощница сюрреалиста Ман Рея, фотограф модных и знаменитых. Лишь теперь, скорчившись в немецком блиндаже и узнавая в ледяном мясистом предмете под подошвой чью-то оторванную руку, она, наконец, поняла, что все эти годы искала войну в объективе своего фотоаппарата. Ли получила аккредитацию в качестве корреспондентки для британского Vogue, и ее редактор не могла нарадоваться великому приключению, которым оказался репортаж из Сен-Мало. Военных, однако, инцидент не сильно впечатлил. После того, как Миллер обнаружили, фотографа поместили под временный домашний арест и еще сильнее ограничили свободу передвижения, как для нее, так и для других журналисток. Объяснением столь жесткому протоколу служило, конечно же, атавистическое представление, что женщины — слабый пол и слишком хрупки, чтобы справиться с кровавой реальностью войны. Но к этому примешивалась более тривиальная проблема — туалеты. Вероятность, что женщине придется облегчиться в зоне боевых действий, была невыносима для брезгливого воображения военных. На протяжении Второй мировой корреспондентки требовали для себя право вести репортажи в равных условиях с мужчинами, но всякий раз им отвечали, что проблема удобств, или, как без стеснений выражались американцы, сортирное дело, делает это невозможным. Доблестному меньшинству, которое все же пробивалось к местам боевых действий, приходилось проявлять исключительную отвагу и хитрость. Женщинам отказывали не только в доступе к военному транспорту и расположениям, но даже в посещении официальных пресс-брифингов. И в результате они часто подвергались опасности, которой иначе могли избежать. При этом, оказываясь вне поля зрения официальных лиц, журналистки часто получали доступ к тем историям, которые их более привилегированные коллеги-мужчины рисковали пропустить. За 2 месяца до того, как Миллер нашла свою маленькую войну, Марта Гелхорн попала в гораздо более интересный переплет. 6 июня 1944 года, будучи в ярости от того, что ей и остальным женщинам запретили освещать высадку в Нормандии, Гелхорн пробралась на борт американского госпитального судна и зайцем пересекла Ла-Манш. Она поняла, что ее ждет приключение, когда, поднявшись на палубу, обнаружила, что застряла в самой большой военно-морской пробке в истории. Приключение стало еще более захватывающим, когда журналистку отправили на берег вместе с командой медиков, чтобы помочь раненым. Гелхорн оказалась так близко к месту боевых действий на Омаха-Бич, что рев артиллерии и крики умирающих солдат перекрывали собой любые другие звуки. Никому из корреспондентов мужчин на тот момент еще не разрешили сойти на берег, и репортаж Гелхорн получился куда более достоверным и выразительным, чем у ее мужа Эрнеста Хемингуэя. Хотя Гелхорна арестовали и лишили аккредитации, этот случай убедил ее, что правила существуют лишь для того, чтобы их нарушать. Сбежав от охраны, журналистка отправилась в Италию под прикрытием душещипательной истории о пропавшем женихе. И вплоть до конца войны находились сочувствующие солдаты, которые помогали ей попасть на линии фронтов. Гелхорн спокойно признавала, ей выгодно слыть длинноногой блондинкой. Несколькими годами ранее ее подруга Вирджиния Каулс нашла материал для одного из лучших репортажей о гражданской войне в Испании, когда советский генерал, которого она очаровала, держал ее в плену у себя в штабе и 3 дня и 3 ночи потчевал шампанским и марксистской пропагандой, пытаясь обратить в коммунизм. Большинство корреспондентов смирились с тем, что ради работы им порой приходится пользоваться своей внешностью, и некоторые даже поощряли такой подход. Однако Клэр Холлингворд, которую командировали на юго-запад Польши в конце августа 1939 года, опубликовала свой первый громкий материал благодаря везению и смелости. Она не только оказалась 1 сентября на месте развития событий и передала по телефону рассказ очевидца о немецком вторжении, с которого фактически началась Вторая мировая война. На протяжении еще 3 недель она оставалась в Польше, и даже когда немцы уже захватили страну, Холлингворд продолжала работать в The Daily Telegraph, рискуя при этом жизнью под непрекращающимися обстрелами и налетами. Британцы не воевали в Польше, поэтому некому было остановить Холлингворд, и она пробиралась в те места боев, где протокол коалиции строго не соблюдался. Фельдмаршал Монтгомери считал ее поведение личным оскорблением. «На моей войне нет места женщинам», — ревел он. А вот для Хелен Киркпатрик путь на войну обеспечило личное покровительство верховного главнокомандующего Эйзенхауэра. Она настолько впечатлила американца своей осведомленностью в военных делах, что он выдал ей специальное разрешение присоединиться к войскам союзников, пробивавшимся к Парижу. Киркпатрик не только оказалась среди первых журналистов, мужчин и женщин, вошедших в недавно освобожденный город, но и стала одной из пары репортеров, которые находились около собора Нотр-Дам, когда немецкие снайперы открыли во время парада огонь по генералу де Голлю, руководителю французского сопротивления. Погибло 25 человек, а текст Киркпатрик, автор Daily News видит, как человек рядом с ней погибает под градом пуль, попал на следующее утро в сводки новостей. К тому времени число дерзких военных репортажей, написанных женщинами, возросло настолько, что властям стало трудно соблюдать свой собственный запрет. Когда началось наступление на Германию, небольшой группке журналисток наконец разрешили отправиться с военными в качестве официальных представителей прессы. Опыт был волнительным, но в то же время страшным, потому что им открывались ужасы нацистской Германии. В Дахау, через несколько часов после входа союзников в концлагерь, Миллер потребовался весь ее профессионализм, чтобы задокументировать немыслимые злодеяния. Груды тощих, будто скелеты трупов, медицинская камера пыток и место, где заключенных убивали. После, когда Миллер приехала в Мюнхен, она, как всем известно, оказалась в квартире Гитлера, и там ее сфотографировали, отмывающей себя грязь Дахау в фюреровской ванне. Этот снимок стал примером военного триумфа Миллер как корреспондентки, но после окончания боевых действий его было сложно закрепить. Многие журналистки потеряли работу, многие с трудом адаптировались к мирной жизни, а Миллер вдобавок страдала от того, что сейчас диагностируется как посттравматическое стрессовое расстройство. Пытаясь забыть о смерти и разрушениях, свидетельницей которых она стала, Миллер просто перестала говорить о войне, растворившись в алкоголе. Уже после того, как Миллер умерла, ее сын, Энтони Пенроуз, нашел коробки с фотографиями и записями, которые она хранила. Он понял, что его непростая, скорая на гнев мать, была отважной фоторепортеркой, чье мужество сыграло огромную роль в борьбе женщин за право писать о войне. По материалам The Guardian. Автор — Джудит Макрелл. Переводила — Елизавета Яковлева. Редактировал — Сергей Разумов. Озвучил — Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара, Злобный Кусь, Татьяна Король, Евгений Столетний, Леонид Серебряный и Кошка Неко. Спасибо вам.
Ни о чем.